Последние слова были с моей стороны уловкой. Я хотел сохранить свое достоинство ученого и не дать повода для насмешек американцев, которые мастера подшутить. Я оставил себе путь для отступления. В сущности же я был убежден в существовании чудовища. Статья моя вызвала горячие споры и получила широкую известность. У меня даже появились единомышленники. Предложенное в ней решение задачи давало, впрочем, полную свободу воображению. Человеческий ум склонен создавать величественные образы гиганта. И море – именно та область, та единственная стихия, где эти гиганты, перед которыми земные животные, слоны и носороги – просто пигмеи, могут рождаться и существовать. Водная среда выращивает самые крупные виды млекопитающих, и, может быть, в ней живут исполинские моллюски, наводящие ужас ракообразные, омары в 100 метров длиною, крабы весом в 200 тонн. Как знать? Некогда земные животные, современники геологических эпох, четвероногие, четверорукие, пресмыкающиеся птицы, были созданы по гигантским образцам. Они были отлиты в колоссальные формы, затем время сократило их в размере. Почему не допустить, что море в своих неизведанных глубинах сохранило величественные образчики жизни отдаленнейших эпох? Оно, которое не подвержено никаким изменениям, между тем, как земная кора непрестанно эти изменения претерпевает. Почему бы морю не сохранить в своем лоне последние виды титанических существ, годы которых равны векам, а века – тысячелетиям. Но я предаюсь мечтаниям, с которыми мне приличествовало бы бороться. Прочь порождение фантазии. В будущем все это обратилось в ужасную действительность. Повторяю, природа необычайного явления не вызывало больше сомнений, и общество признало существование диковинного существа, не имеющего ничего общего со сказочными морскими змеями. Но если для некоторых вся эта таинственная история имела чисто научный интерес, то для людей более практических, особенно для американцев и англичан, заинтересованных в безопасности трансокеанских сообщений, со всей очевидностью вставала необходимость очистить океан от страшного зверя. Пресса, представлявшая интересы промышленных и финансовых кругов, рассматривала вопрос принципиально, именно с этой практической стороны. Shipping and Mercantile Gazette, Lloyd, Packetboat, Revue Maritime Coloniale, все эти органы, финансируемые страховыми обществами, грозившими повысить страховые обложения, высказались на этот счет единодушно. Общественное мнение, в первую очередь Соединенные Штаты, поддержало инициативу страховых обществ. В Нью-Йорке стали готовиться к экспедиции, специально предназначенной для поимки нарвалов. Быстроходный фрегат «Авраам Линкольн» должен был в ближайшее время выйти в море. Военные склады были открыты для капитана Фарагута, и капитан спешно снаряжал свой фрегат. Но, как это часто случается, именно в то время, когда было решено снарядить экспедицию, животное перестало появляться. Целых 2 месяца не было о нем слуху. Ни одно судно с ним не встречалось. Единорог словно почувствовал, что против него составляется заговор. Об этом столько говорили. Сносились даже по трансатлантическому подводному кабелю. Шутники уверяли, что этот плут перехватил какую-нибудь телеграмму и принял меры предосторожности. Итак, фрегат был снаряжен в дальнее плавание, снабжен грозными китобойными снарядами, а в какую сторону держать ему путь, никто не знал. Напряженное состояние достигало предела, как вдруг 2 июля прошел слух, что пароход, совершающий рейсы между Сан-Франциско и Шанхаем, 3 недели тому назад встретил животное в северных водах Тихого океана. Известие это произвело чрезвычайное впечатление. капитану Фарагуту не дали 24 часов отсрочки. Продовольствие было погружено на борт. Трюмы, наполнен доверху углем, команда была в полном составе, оставалось только разжечь топки, развести пары и отшвартоваться. Ему не простили бы и нескольких часов промедления. Впрочем, капитан Фарагут и сам рвался выйти в море. За 3 часа до отплытия Авраама Линкольна мне вручили письмо следующего содержания. Господину Аронаксу, профессору Парижского музея.